Вы смотрите телеканал «Настоящее время». В эфире новости. Меня зовут Евгения Токарь. И вот о чем мы расскажем вам в ближайшие 15 минут. Бахмут и Кременная – самые горячие точки на линии фронта. ВСУ продолжают отбивать российские атаки. Глава украинской разведки говорит, решающие бои за Донбасс будут длиться до конца весны. Ожидается, что Владимир Путин выступит на концерте в поддержку российского вторжения в Украину. Ранее сегодня он встретился в Москве с министром иностранных дел Китая. Визит Джо Байдена в Польшу продолжается. В Варшаве американский президент проводит встречу с лидерами стран Бухарестской девятки. Обо всем подробнее расскажут наши корреспонденты. Ну и начнем с ситуации на линии фронта. В Луганской области самым тяжелым направлением остается город Кременная. Там продолжаются ожесточенные бои. Глава области Сергей Гайдай утром опубликовал видео, на котором, как утверждается, попытка прорыва российской армии силами роты, танков и пехоты.
Спалили танк. Гореть, пи***! Пи***ва! Арка ебать!
По словам Гайдая, наступление российских военных в районе Кременной не было успешным. По состоянию на утро ситуация на этом участке фронта стабилизировалась. В Донецкой области главные бои по-прежнему идут за Бахмут. Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью изданию Forbes рассказал, что на этом направлении из-за нехватки боеприпасов российские военные перешли к новой тактике. На захват города они волнами отправляют пехоту, их поддерживает артиллерия, но бронетехники практически нет. По словам Буданова, стратегическая цель России – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 31 марта. Согласно его прогнозу, решающие бои на Донбассе будут проходить с середины и до конца весны. Серия взрывов прозвучала утром в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил советник законно избранного мэра города Петр Андрющенко. По его словам, удар был нанесен по базе российской армии в районе морского порта. Андрющенко также рассказал о последствиях взрывов этой ночью. Их было около десятка. Как утверждается, в результате был уничтожен склад боеприпасов российской армии возле аэропорта. Также советник мэра сообщил о попадании в место дислокации российских военных в районе завода имени Ильича. В телеграм-каналах появлялись сообщения о взрывах по всей оккупированной территории Донбасса, в частности, в Донецке, Дебальцево, Иловайске и Макеевке. Российские военкоры утверждают, что вооруженные силы Украины нанесли удары из артиллерии и систем «Хаймерс». Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о 8 ударах по местам скопления российских военных и техники при помощи авиации, где именно там не уточнили. Как живут люди в прифронтовых городах на Донбассе, смотрите дальше наш материал.
Прифронтовое село Максимилиановка. Тут до полномасштабной войны жило около 3000 человек. Сейчас улицы совсем опустели. Посреди частного сектора со вчерашнего дня воронка от снаряда. Николай смотрит на руины собственного дома.
68 лет прожил, а теперь хоть под забор.
Во время обстрела пострадала его жена. Жители рассказывают, что в селе упало как минимум 2 снаряда.
Я улупила, и меня накрыло там грязюкою всеми. А жінка кричить, пришлось, блин, залазить. А вона тут просипала.
Последние месяцы от обстрелов страдают все соседние поселки. Отсюда недалеко Донецк, который контролирует Россия с 2014 года. Бои идут в пригороде, вблизи Марьинки.
Почему уничтожают наши дома? Почему уничтожают больницы? Чтобы нас отсюда выгнать или не знаю? Или геноцид полный сделаем? Товарищ Путин.
Валентина – лаборант в больнице Красногоровки. Здесь было центральное учреждение на весь район. Теперь оно без окон, без крыши и с пробитыми стенами.
Кабинет, заведующее отделение.
Это здание выдержало удары российской артиллерии в 2017 и 2021. Но самыми тяжелыми оказались последние месяцы обстрелов.
Все ужасы нашего городка.
По всей Украине почти за год войны, по подсчетам украинских властей, 1200 медицинских учреждений были повреждены в результате боевых действий. Евгения Таганович, «Настоящее время».
Сегодня российские военные обстреляли Харьков. Местные власти сообщают, что есть раненые среди жителей. К нашему эфиру присоединяется журналистка из Харькова Мария Малевская. Маша, привет. Расскажи, пожалуйста, какие последствия ударов и что тебе известно о пострадавших?
Привет, Жень. Около 10:30 по Киеву мы услышали достаточно мощные 4 взрыва. прозвучали они в Киевском районе города, где я сейчас нахожусь. И все четыре ракеты, как уже установлено, это были ракеты С-300 традиционно. Все четыре ракеты пришлись по производственному предприятию неподалеку от центра города. И двое гражданских людей, которые находились неподалеку, получили ранения. Это легкие ранения. Мужчины 46 и 57 лет. Им оказывают помощь. И скорая и спасатели, которые выехали сразу же на место, еще раз просмотрели завалы, нет ли там кого-нибудь еще под завалами. Ну вот пока информация о двух пострадавших. Еще раз уточню, это были ракеты С-300, потому что изначально была информация о том, что якобы это может быть сегодня какой-то новый вид российского вооружения. Но вот глава Харьковской областной военной администрации подтвердил, что были ракеты С-300. Кроме того, под ударами сегодня традиционно Волчанск и Купянск. Это города в Харьковской области, которые ежедневно тут под ударами. Жень.
Маш, спасибо тебе большое. Мария Малевская рассказала об ударах России по Харькову и области. Спасибо тебе. В Киеве проведут испытания израильской системы предупреждения о ракетной опасности. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корничук. Подобные системы Иерусалим пообещал передать на прошлой неделе во время визита в Киев министра иностранных дел страны Эли Коэна. Израильская система оповещения имеет мощные радары, которые позволяют определить, куда именно летит ракета. Сейчас же в случае запуска ракет российской армии или взлета российской авиации воздушную тревогу объявляют по всей Украине. А израильские системы позволят включать сирену в определенном регионе. Также будет раздаваться специальный сигнал, который указывает на то, сколько минут есть у населения, чтобы найти укрытие. Ранее сообщалось, что специальный пилотный проект с такими системами для Киева Израиль подготовит за несколько месяцев. Но в Москве на стадионе Лужники проходит масштабный концерт в поддержку российского вторжения в Украину. Только что на сцену вышел президент страны Владимир Путин. За всем этим следит наш корреспондент Тимофей Рожанский. Тим, привет. Расскажи, пожалуйста, как выглядит это мероприятие, о чем говорит Путин?
Привет, Женя. Ну вот Путин только начал говорить, ему предшествовал довольно продолжительный концерт. На люди было много людей. На сцене было много людей в военной форме. Это были участники вторжения. Они выступали, говорили какие-то слова, некоторые пели даже вроде как свои песни. На сцену выводили детей из Мариуполя. Одной девочке дали сказать слово поблагодарить военных. Она честно призналась, что забыла текст. Кто-то играл на гармошке. И людей было действительно очень много. Их стали собирать на стадионе за несколько часов, и там в основном, конечно, были бюджетники, о чем тоже всю неделю сообщалось, что кому-то предлагали на работе бесплатный отгул, кому-то платили 500 рублей, а кто-то пришел бесплатно поесть, потому что у стадиона бесплатно раздавали кашу с тушенкой, горячий чай, людей набрали, но вот... Как сообщает мне человек изнутри, который сейчас в Лужниках, но в основном это люди проходили туда по спискам.
Тимофей, вот мы видим сейчас прямую трансляцию. Давай попробуем послушать вместе, о чем говорит Путин коротко.
Принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть. Семью и Родину. И сегодня в рамках специальной военной операции вот мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие. Но я знаю, вот сейчас только... Слушал выше...
Тимофей, ну хочу тебя спросить еще вот о чем. Сегодня в Москве с визитом находится глава китайской дипломатии Ван И. Он встречался с Путиным ранее. Что они обсуждали?
Жень, ну вот до конца непонятно, что они обсуждали, потому что сцена была, встреча была закрыта, но вот в открытой части они друг друга поблагодарили за сотрудничество. Путин попросил передать привет его другу Си Цзиньпиню. И, в общем, они решили, что отношения России и Китая прочны, как скала в это непростое время. Товарооборот увеличивается, и они готовы, в общем, за многополярные миры и рассчитывают на дальнейшее сотрудничество. Ожидается, что, вероятно, завтра китайская сторона предложит какой-то проект по окончанию войны.
Тим, спасибо тебе большое. Наш корреспондент Тимофей Рожанский. Ну, а американский президент Джо Байден сегодня принимает участие в саммите Бухарестской девятки в Варшаве. Это инициатива 9 стран-членов НАТО из Центральной и Восточной Европы. За визитом Джо Байдена в Польшу следит наш корреспондент Заряна Степаненко. Заряна, привет. Расскажи, пожалуйста, чего ожидать от сегодняшней встречи?
Привет, Женя. Ну, ты знаешь, по всей Варшаве виднеются баннеры с надписями «Просьбами к американскому президенту». Их аккурат к визиту Джо Байдена подготовили украинско-польские активисты. Просят предоставить Украине F-16 истребителей, в которых, как заявляют в Киеве, Украина нуждается, чтобы одержать преимущество на поле боя, и насчет которых партнеры еще думают, хотя дискуссии об этом публичные и кулуарные активно идут. Сегодня же украинцы устроили демонстрацию в центре Варшавы, встали в месте, где должен проезжать кортеж Джо Байдена неподалеку отсюда, и призыв тот же — предоставить Украине самолеты. Сейчас, в эти минуты, американский президент должен ехать в президентский дворец президента Польши, соответственно, и встречаться там будет с генсеком НАТО, а после с так называемой Бухарестской девяткой, которая объединяет страны восточного фланга Альянса. Это Польша, Румыния, это учредители формата, также Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария. Во время этой встречи, которая начнется меньше, чем через час, политики намерены обсудить текущее состояние безопасности в этом крыле, так сказать, НАТО, и поговорят о дальнейшем подкреплении, то есть о войсках, которые должны прийти на восток в соответствии с решениями саммита НАТО в Мадриде. Президент Польши Анджей Дуда в последние недели заявлял, что Польша хотела бы видеть на своей территории новые склады боеприпасов. В заявлении, опубликованном ранее Белым домом, отмечалось, что встреча должна подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами безопасности Альянса. После президент США отправится в Вашингтон. После 17 запланирован вылет его борта на американскую военную базу «Эндрюс». Женя.
Заряна, спасибо тебе большое. Наш европейский корреспондент Заряна Степаненко о визите Джо Байдена в Польшу. Спасибо тебе. В день визита Джо Байдена в Киев Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, но запуск оказался неудачным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух источников США. По их информации, Москва заранее уведомила Вашингтон об испытаниях по специальной линии связи, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Напомню, что США также уведомили Россию о визите Байдена в Киев. Что касается пуска ракеты, в Штатах не рассматривали испытания как эскалацию, потому что они не представляют опасности для страны. В Вашингтоне считают, что речь идет о ракете «Сармат». Ее разрабатывали с 2011 года, и к нынешнему времени она уже должна была поступить на вооружение. Но первый и до сих пор единственный успешный испытательный пуск «Сармата» случился в апреле прошлого года, уже после начала полномасштабной войны. Предполагается, что эта баллистическая ракета может нести сразу несколько ядерных боеголовок. Накануне в ходе своего послания Путин как раз объявил, что Россия приостановит участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях между Москвой и Вашингтоном, который регулирует число ядерных боеголовок и ракет у обеих стран. Сегодня эту инициативу Путина одобрила Госдума. В Украине зафиксировано почти 80 тысяч случаев военных преступлений, совершенных российской армией с началом полномасштабного вторжения. Такие цифры называет Офис генерального прокурора Украины. Киев продолжает настаивать на создании специального трибунала для расследования этих преступлений. Эту идею уже поддержали в Европарламенте, Парламентской ассамблее НАТО, Совета Европы и лидеры отдельных стран. В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступления в Украине должно быть привлечено военное и политическое руководство России. Вашингтон, в свою очередь, признал действия российской армии в Украине преступлением против человечности. О ходе расследования нашему телеканалу рассказала посол США по вопросам международного уголовного правосудия Бет Ван Шак.
Только на прошлой неделе было зафиксировано 65 тысяч случаев преступлений. И действительно, по мере того, как все больше и больше территорий освобождаются от российского контроля и оккупации, это число будет продолжать расти. Украина и ряд других государств инициировали создание специального трибунала для расследования таких преступлений. В основном потому, что Международный уголовный суд не способен расследовать подобную агрессию в данном конкретном случае. Суд имеет юрисдикцию по поводу совершенных преступлений, но поскольку Россия не ратифицировала конкретное положение, суд не может здесь действовать. Таким образом, есть предложение о специальном трибунале. Нет сомнений в том, что Россия должна нести ответственность за ужасные акты агрессии, которые она совершает в Украине. Это является явным нарушением устава ООН. Я думаю, что сейчас остается вопрос, каков подходящий метод для этого.
Это были главные новости к этому часу. Больше вы всегда можете прочитать на нашем сайте quarantine.tv. Также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Меня же зовут Евгения Токарь. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире.
Здравствуйте! Сегодня в заповеднике.
Список оскорблений Путина, которые нельзя писать. Роскомнадзор намерен довести до каждого россиянина.
Министры спорта 35 стран хотят лишить публику удовольствия освистывать российских олимпийцев.
Театр «Современник» уволил гримера, помогавшего Ахиджаковой скрывать на сцене ее истинную сущность.
Макрон собирается отобрать у Путина орден почетного легиона, но боится, что в ответ у него отберут орден почетного телефона.
А в России идет скрытная подготовка к широкомасштабному выступлению Путина перед федеральным собранием.
Ожидается, что его речь прозвучит как гром среди ясного диагноза.
Что у вас? Экономика? А, дышит еще. Звоните, когда перестанет. Отпоем, отпляшем покойницу в лучшем виде. А у нас тут важное мероприятие на носу. Про мероприятие все в курсе? Похороны целей и надежд.
Не понял. Говорили же, послание федеральному собранию.
Это эвфемизм, как СВО. А на деле похороны.
По любасу, наше дело маленькое. Яму копать. Такую, чтоб на всех хватило. Чтоб три поколения до светлого будущего не докопались.
Что с моей надгробной проповедью? Текст готов? Есть вопрос. Уместно ли начать выступление с анекдота про жопу или дать его в середине речи? Без разницы. Не парься. Померли надежды и хрен с ними. Главное не раскисать и всем мобилизоваться. Похороним старые надежды, новые появятся.
Откуда?
Выкопаем старые, эксгумируем. Скажем, что новых нарожали и отметим их день рождения. Мрачные рожи убрали, на праздник идем.
Евгений Викторович, вы куда?
Да как-то неудобно на день рождения и без подарка.
Понятках. Наступление российских войск, о котором столько говорили. С ним чё?
Наступление настолько секретное, что о нем не подозревают даже те, кто в нем уже вторую неделю участвует.
Понял. Гораздо заметнее лихой кавалерийский рейд российской власти по квартирам и мозгам своих граждан.
А вот сейчас я в непонятках. По мозгам это как?
Ну, прикинь, сидишь ты дома и мысленно осуждаешь СВО. Но за тобой следят, чтобы извилины твоего мозга извивались в нужном направлении. Хорош порнуху качать. Мне комп нужен.
Мы кого-то ждем.
Извините, что без стука.
Мы буквально на минутку с просьбой помочь в одном деле, которое мы прямо сейчас на вас откроем.
За что? Мы чисты перед законом.
Как говорит Пригожин, никому не удастся утаить инакомыслие за тонкими стенками черепной коробки.
Что тут у нас? Ирония судьбы? С Пугачевой? С Ахиджаковой?
Обижаете! Вместо Ахиджаковой Талызина, вместо Брыльской Симонян, вместо Пугачевой Чичерина.
Под Угледар десантный полк отправится, колонна тронется и там останется.
Ладно, проехали.
Ага, книга «Акунин».
Сборник лирических стихов Кадырова. «Наша армия отважная, Слепаков поэт продажная».
А Фил на компе дилогию качает того же автора. «Тихий дон» и «Дон Кихот» дон.
Фил? Филипенко вам не родственник? Нет, странно, одно лицо.
Черт, неудачно зашли. Так, «Лебединое озеро». Че за намеки?
Готовлюсь к выступлению в Кремлевском дворце. Второй слева лебедь, четвертого состава.
не сходится. Тут блондинка, вы брюнетка.
Это же парик! У меня на голове ни волос, ни перьев. Плешь!
Плешь! Статья 319. Оскорбление высшего должностного лица.
И дискредитация его лысиного покрова. Считай, пятнашку себе просто с пола подняли.
За что?
Мы же все понимаем, про кого это плешь.
Угу!
Во! Еще и 207-я. Распространение заведомо ложного угу в неопределенном кругу. Пока мы тут предаемся мрачным фантазиям, Вероника мотается по миру в поисках жареных фактов.
Ее даже чуть не сбили над Америкой, приняв за неуправляемый восьмиугольный объект.
В эфире наш неуправляемый корреспондент со своим восьмиугольным репортажем. Дай!
Так вы взорвали северные потоки или нет?
Журналистка. И тот же, наверное, с Пулитцеровской премией. Дай!
Не только Пулитцеровская. У меня и Нобелевка по журналистике. И две такие блестящие медальки на пляже утащила у пожарников. И еще орден почета за дипломатическую службу.
Так вы Мария Захарова?
Не, мне столько не выпить.
Тогда гуляйте мимо. Всю правду расскажу только Захаровой. Хотя она и без этого сама все знает. Дай! Эй, на подаче! Не спать! Дай!
Далеко за пределами вашего рта слышен ваш призыв к уехавшим белорусам вернуться. Что, земля плачет без хозяина?
Хозяин как раз есть. Это я. И пугало на месте. А вот посадочного материала не хватает. За детишников поперли побеги. А куда? За границу.
Они там уже и корни пустили.
Хватит там сидеть и чесать клубни. Возвращайтесь.
Говорят, вы готовите дочь себе в преемнике.
Да, дотя, хватит играть со своими игрушками.
Но ты же играешь со своими ракетами.
Когда люди видят папины ракеты, их переполняет чувство гордости. И оно вытесняет из них чувство голода.
Не поняла.
Вот когда поймешь, пойдешь работать вместо папы.
А папа пойдет работать в мавзолей. Ой, что-то не то ляпнуло. Извините, дела. Мне еще лететь почти 20 тысяч километров.
Гарик, куда эта Вероника намылилась?
Аж за 20 тысяч километров.
Кто ее знает? Но она явно пролетела мимо слуха о том, что Риши Сунак хочет наладить отношения с ЕС.
Что он забыл в Евросоюзе?
Может, 40 лярдов, которые Британия заплатила при выходе?
Урсула, я вернулся в Евросоюз!
Риши, что случилось?
Опять кошмар, тот самый.
Которым ты хочешь вернуться в ЕС?
Да, которую ночь подряд. Что бы это могло значить?
Ой, не знаю. С психиатром посоветуйся, к гадалкам сходи на вокзал.
Может, лучше к лейбористам?
Это одно и то же. Спи.
Не могу, я же премьер.
Премьер. Тогда вали из кровати и ночуй в кресле премьера.
Капец, бро! У меня жареный материал! На флешке! Про предстоящий концерт в Лужниках в курсе?
Ну?
Здесь песня Газманова, которая не войдет в концерт.
Это еще почему?
Капец ты темный, бро! Потому что флешка у меня!
Так было.
стояла в наклон.
И тех, кто войну не считает за зло,
ждет публика, зал и, конечно, бабло. Вызвание народных артистов страны суете в говниле священной войны. Эстрада, эстрада,
ипотеку платить вам надо.
ЖКХ, бабе алименты,
к черту совесть и сантименты. Эстрада, эстрада,
для парада,
чтобы пелось, маршировалось,
чтобы с родиной рифмовалось.
Театры, кино, с нами надо дружить.
Культура к ноге,
культура служить.
Чтоб творчество ваше, впитавши гурьбой, не думая, люди пошли на убой.
А будет нехватка в стране мужиков,
бабцы нарожают хоть 100 лужников. Эстрада, эстрада, твои песни мощней снаряда. Рифмы, пули, слова, гранаты, разнеси все мозги у ваты. Культура, культура,
ты бюджетная госструктура.
Бей куплетами, бей посрочно, прям по бошкам высоко точно.
На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь и не промахнитесь.
Ты о чем, бро?
Монетизирую. В соцсетях расплодилась масса фейковых аккаунтов заповедника. Каждый второй, естественно, от создателей.
Капец, бро! И как теперь отличить настоящий канал от фейкового? Я уже и сам сомневаюсь, создатель я или не создатель.
Никаких копцов! Настоящий заповедник никогда не просит донатов.
Запомните эту истину, как то, что войне, естественно, хрен.
Угу!
На западе, значит, Буэнос-Айрес там.
Буэнос диас, сеньорита.
За сеньориту, конечно, спасибо. Но это ведь Аргентина. Страна, где много-много беременных россиян.
Си.
Ура! А я тут как раз родила. Еле успела. Над Андами так прихватила. Думала, все, кранты. Нет, дотянула. Попрошу штампик ребенку. Поздравьте. Получила ВНЖ, а у моего ребенка вот-вот гражданство проклюнется. С вами была пернатствующий корреспондент и молодая мать. Специально из Аргентины.
Мне очень не хватает. Я никогда в жизни не жил в городе летом более одной недели. Я обожаю у себя вот, на базе выйти утром. У нас рассветы на море, а закаты на Севаше. Там ну, настолько бывает умиротворенно. Ты стоишь, и вот на километр вокруг тебя никого. Было клево. У меня была хорошая жизнь. У меня были там свои какие-то проблемы. Но, Господи, насколько это были другие проблемы. Э, Меня зовут Сережа. Я из Херсона. Мне 28 лет. Я встретил войну в Херсоне. Всю жизнь там прожил, пока не пришли эти ублюдки и не захватили мой город. А сейчас я в Киевской области и помогаю разбирать завалы спаленных домов. Мы убираем дома в Буче, Ирпене, Бородянке, в разных селах, в которых пришла война. Я приехал из Херсона, и война там абсолютно иная. Но я не знаю, что лучше. Такая война, как у меня за спиной, или такая война, как у меня за спиной, осталась дома, в оккупации. То, что я пережил, и то, что люди там переживают, это, на мой взгляд, не менее ужаснее, чем то, что здесь люди переживают. Но то, что происходит в Херсоне, это очень сложно показать кадрами, потому что все ужасы, вот весь этот тихий террор, он происходит в подвалах, он происходит на улицах, но этого не видно, этого нельзя снимать. Ты не можешь выйти на улицу и снять орка, который едет по городу, потому что он тебя может застрелить. Они просто убили возможность сопротивляться им и выходить и кричать о свободе. Ни на что ты рассчитывать не можешь. У тебя нет ни прав. Я не знаю, что лучше, когда тебе в дом прилетает ракета, или когда тебя к стене ставят в каком-то подвале, непонятном подвале, куда тебе уводят из твоего дома.
Тихий террор. Хроники ада.
Встретил я войну в Херсоне. Встретил звонком моего близкого друга. Он живет в Харькове на Салтовке. Он мне звонит в 4:20, по-моему, или 4:30. Говорит, чувак, война началась. Я говорю, да я знаю, что тут начнется, я понимаю, да. Нет, ты не понял, она уже началась. У меня из окна видны прилеты. Я такой, ясно, просыпаюсь. Не понимаешь, что делать? У меня из окна было видно вертолетную часть, как взрывали, вот в Чернобаевке, которая. Непонятно было, во-первых, это было чуть позже, уже рассвет был, уже светало. Я помню, как раз смотрю в окно, и тут... огромная куча дыма, непонятно откуда. Я думал, что это аэропорт. Потом только поняли, что это была вертолетная часть. Было шумно, начали летать самолеты. Я не знаю, что это были за самолеты. Наши, не наши.
Ой-ой-ой. Самолет.
Самолет сбили. Красавцы.
Они довольно быстро добрались до Херсона и Каховки.
Вот сейчас идут танки. Один идет, второй, третий. И идут на Херсон.
Конечно, потом они вдруг начали крутиться. То заезжают, то выезжают. Про это даже хохма ходила. Но оказалось, что все так и было на самом деле. Они искали по своим картам город Тюрюпинск. А в нос он назывался Алешки. И они ездили туда-сюда. Люди не понимают. Думают, может, боятся. Техника то приезжает, то выезжает. Какая-то остается, колонны ходят. Потом перехватили их переговоры, где они уточняют, что нужно искать Алешки. Алешки. У нас город называется так. Под Алешками. Херсонская область. Русский мир помер. Хотят ли русские войны? Эти уже ничего не хотят. Мы четко услышали взрывы. Никто особо не понимал, что происходит. Потом в сети начали появляться видео с тем, как российские солдаты передвигаются по нашей области. Нам приходили сообщения, что они уже в 160 километрах от Херсона. Около 11 утра уже сообщалось, что они находятся у гидроэлектростанции в Каховке. А это в 70 километрах от Херсона. И, в принципе, бои за Антоновский мост начались уже в первый день. К обеду они уже были на Антоновском мосту. Там и начались столкновения.
Работают по мосту.
По Антоновке пошли гасить. Дома.
24 числа начинает бомбить наш Антоновский мост. И 24 ночью мы узнаем, что умирает папа моего лучшего друга. И вот тогда ты понимаешь, что эта война, она вот у тебя, она близко к тебе. Это не где-то далеко, это не где-то в другой стране, это у тебя. Становится тяжело. А этот мост, он минут 15 езды от моего дома. И мы всегда сидели в ванной. Ванная, у нас там выход есть в подвал, то есть это было для нас как убежище. Там было и правило двух стен, и все. Мы сидели там, для нас это было как убежище. Страшно было, и папа периодически выходил покурить и посмотреть, как обстановка. Самый страшный момент был, когда папа вышел, над ним пролетела ракета, она упала там, где должна была упасть. И прилетел осколок прямо возле дома. Папа забегает в ванну. Мы сидели на кухне. Папа забегает в дом, говорит, быстро все в ванну, садится и плачет. Я никогда в жизни не видела, как плачет мой папа. Это был первый раз в жизни. И ну, это не передать словами эти эмоции. У тебя вот так вот внутри все рухнуло, и ты не понимаешь, а что будет дальше? Что? Мне 20 лет. У меня вроде как все начинается. А оно все вот в один день закончилось. Это мамин день рождения, и он не такой праздничный, как мы себе представляли.
И это они не бомбят дома жилые?
Шли бы и за город, начали привозить раненых из линии фронта, получается, которая была на Антоновском мосту. Людей начали привозить по больницам Лучанского, по-моему, привозили военных. И еще тех людей, которые пострадали в Антоновке и на Восточном, по этим людям прилетало. Их начали свозить в 14-ю школу. Я по это все читал, и сказали, что нужны типа там носки, трусы, какая-то одежда. Я собрал все, что у меня есть, и повез в райисполком на Суворова. Там собирали комплексную помощь и пытались там распределить по нуждающимся. Я все это собрал, пришел туда, спросил, нужна ли помощь. Сказали, да, давай быстро, без слов толком, давай вставай в ряд и работай. И я встал и остался там волонтерить. И вот в целом с третьего дня войны я волонтер.
В райисполком на Суворова нужны куртки мужские, обувь и рюкзаки.
В райисполком люди несли все, что могли. Несли еду в большом количестве, вещи, закатки, воду. Ну, в целом, все, что могли, то несли. У всех было свое понимание, что нужно, и то, чем они могли поделиться. Были очень трогательные истории, которые меня до самой глубины души трогало. Условно, бабушка одна, ну, еле-еле пришла к нам. Принесла кусок замороженного сала и 20 гривен, даже хлопчиком. И это же разрыв просто. Я не мог себе позволить просто сидеть дома и смотреть, как русский ходит в мой город. Я должен был хоть чем-то полезным заниматься, с моей точки зрения, чем я могу быть полезен. Я узнал, что есть кафе «Сочный», бургерная в центре Херсона. Я давно в нее ходил, знал, что ребята занимаются волонтерством. Пришел, поднял ролет. Они написали в Инстаграме, приходите, поднимайте ролет. У нас это. Я пришел, поднял ролет и остался там жить на 3 недели. Так получилось. Мы занимались раздачей еды.
Начинаем кормежку бабуль, бабушки. Мы едем к вам.
Молочку привезли. Тут фу-фу. Я жало. Видите, покамись еще держишься. Голода не умираем. Видел, тварь продавала российскую тушенку. Уже с речкой стояла.
Закрылись магазины, уже прошло, это было, наверное, 28-го. Все магазины закрыты, постоянно слышны взрывы. Все начали думать, что, наверное, пора запасаться едой. Но как бы 4 дня прошло, ничего как бы не меняется, ничего не понятно, что происходит. Наверное, надо запасаться едой. Хлеба в городе не было вообще. Ну, то есть вот всем, вот представьте, город стал... Мы жили в центре. В центре куча супермаркетов, куча магазинов. У нас только на двух углах нашего квартала было 2 магазина, они не работают. И смотрим, привезли хлеб в магазин, а магазин закрытый. И его не пускают, этого дядю с хлебом. Я, в общем, быстро с ним договорилась. Я говорю, пожалуйста, я у вас выкуплю всю машину, но только отдайте мне хлеб. Он согласился, мы перегрузили эту его хлеб к нам в машину. Часть, конечно, продали людям, которые там были на улице, потому что они тоже говорят, да мы тоже хлеба хотим, но так типа несправедливо. И привезли хлеб к нам во двор. Ну и там уже людям раздавали.
Что нам делать? Приказов не поступало. Решали, что делать сами. Мы видели видео, как они начинают пересекать мост. И что нам оставалось? Мы могли перекрыть мост в Белозерке. Ребята нагнали туда техники и закрыли его. Накидали даже рамы от машин. Сделали так, чтобы его было не пересечь. До Чернобаевки они добрались, а до нас еще нет. Наш город немного в стороне. Полиция работала, власти на месте. Нам привозили хлеб, гуманитарную помощь. Но в основном все поставки шли от нас. В то же время уже шли бои в самом городе. Некоторые наши ребята к тому моменту уже погибли. Может, вы смотрели видео со взрывом в Херсонском парке? Там людей разорвало. В боях уже погибали люди. Было понятно, что все серьезно.
А у мальчика нет...
Ой-ой-ой.
У него есть голова и рука, и ноги. У него нет середины, смотрите. Что они делают? Война. Зачем она? Кому она?
Ребята хотели остановить армию, забросав ее коктейлями Молотова среди бела дня. Было утро, они спрятались за деревьями. Судя по видео, убиты были все. Это произошло меньше, чем в километре от меня. Ты стоишь и слышишь выстрелы, взрывы, слышишь, видишь, а ничего сделать не можешь.
Нам не давали собирать трупы. То есть город не мог собрать трупы. Эти трупы лежали до момента, пока их не начали есть собаки. Это парк. Это один из крупных там, районов города, да, там Шуминский. У людей на этот парк выходят окна. Ты не можешь ничего сделать. То есть психологическое состояние людей, которые это видели, я для себя, например, не представляю, потому что я жила в другом районе, мы занимались тем, чтобы найти мешки для трупов. Мешков для трупов нет, давайте будем искать хотя бы какие-то большие мешки, в которые можно, да, условно собрать то, что осталось.
Помню 1 марта, будто оно было вчера. Они вошли в Херсон через объездную дорогу со стороны Белозерки. Местная пожарная бригада заставила дорогу шлакоблоками, повалила столбы, чтобы их техника не смогла проехать. Но задержало это их ненадолго. Они все расчистили и заехали. На 3 дня весь город замер. В первые дни слышались взрывы, артиллерийский огонь, пулеметные и автоматные очереди. Было очень громко. Больше всего пострадали Таврийский и Шуманский районы. Было очень много жертв среди гражданского населения.
49-й, 28. Прилет. Торле-2. Полетели стекла. От Торле-4. Прилет в Торец.
К нам в центр они доехали вечером, и они решили расстрелять СБУ. Мы слышали, как они сгоняют технику в нашу сторону, мы слышали, как машины эти едут, и они просто бездумно расстреливали СБУ. Один выстрел был из танка, это точно. Были автоматные очереди, и я не знаю, чем они стреляли, но представьте, у нас зашторены окна, а в квартире светло. Вот все белым бело. Мы упали на колени, начали выползать из квартиры. У нас бомбоубежище прямо в нашем подъезде находится. Нам повезло. То есть нам с третьего этажа просто нужно было как бы спуститься в бомбоубежище в подвал. Пока мы жили в этом бомбоубежище,